В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды.
Сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. И мы продолжаем. И наш умный парень сегодня Дмитрий Струговец, эксперт по космосу. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте, Евгения. Очень рад, что вы признали меня умным парнем. Я
давно,
очень доволен.
Давно. Просто сейчас во всеуслышание говорить про космос будем, потому что День космонавтики прошел, и, соответственно, поводов поговорить при этом еще очень-очень-очень много осталось. Давайте, наверное, начнем с того, что прям с горячих новостей Михаил Ульянов указал на схожесть заявления генсека НАТО, значит, с заметками «желтой прессы». Речь идет о высказывании Марка Рютте об угрозе, якобы исходящей от России в космосе. Постпред нашей страны при международных организациях в Вене отреагировал на него, говорит, что дистанция между генеральным секретарем НАТО и журналистами «желтой прессы» все больше сокращается. Ну а Рютте, в свою очередь, заявлял немецкой газете о наличии информации о якобы планах России разместить ядерное оружие в космосе. По моим наблюдениям журналистским, тему с ядерным оружием в космосе регулярно качает западная страна, потому что нужна постоянная торговля рисками. И, насколько я помню, в частности, Соединенные Штаты Америки отказались подписывать в свое время, по-моему, конвенция это называется, о неразмещении оружия в космосе, которую, кстати, Российская Федерация продвигала. Так кто все-таки торгует рисками-то?
Вы абсолютно правы. Такие заявления часто звучат, на регулярной основе звучат в Пентагоне, в целом в США. Причем звучат в преддверии принятия новых каких-то стратегических документов, утверждение нового годового бюджета Пентагона или там ДАРПы, да, каких-то военных ведомств, новых военных программ. Поэтому, на самом деле, к таким заявлениям нужно относиться скептически. Это просто накачка общественности, накачка общественного мнения для выделения дополнительного финансирования против русской угрозы. Да. Наверное, сейчас более актуально для США было рассказать о применении китайского ядерного оружия в космосе. Но, видимо, еще методички не поменяли, новые методички не написали, поэтому продолжают пугать мир русским ядерным оружием в космосе.
Но в целом смешно. История с, скажем так, с витком развития космоса с точки зрения размещения оружия, эта тема закрытая, или же все-таки кто-то ее постоянно пытается приоткрыть? Как вы думаете?
Как я думаю? Я не думаю, я знаю, что Российская Федерация выполняет взятые на себя обязательства о запрете размещения и испытаний ядерного оружия в космосе. Все наши технологии в области ядерной энергодвигательной установки, это все мирный атом, мирные российские ядерные технологии в виде РИТЭГов, это устройство для выделения атомной энергии, тепловой.
Теплоэлектрические электрические генераторы. Да, генераторы, да. Они раньше в советское время стояли, значит, снабжали электричеством маяки на Северном морском пути.
А, например, китайский аппарат, который сел несколько лет назад на обратной стороне Луны, имел российский РИТЭК. Межпланетные станции американские тоже, они используют топливо российское. Да? То есть мы осваиваем космос только мирным атомом. Все заявления американские, ну, видимо, они по аналогии со своим представлением о развитии ядерной энергетики в космосе, да, немирной, и проецируют это на нас.
Я читала где-то публикации, где, в частности, иностранные, рассказывалось о необходимости или там следующем этапе по освоению околоземного пространства, это запусков каких-то аппаратов, которые при необходимости будут глушить, например, вражеские спутники. Насколько это какая-то фантастическая вообще история?
Давайте этот вопрос зададим Министерству обороны Российской
Министерство
Федерации.
Министерство обороны, хорошо. Нет, я это говорю
исключительно.
Это же не про нас, не про нас, про иностранцев.
Смотрите, тут на самом деле это обычная физика. Если у тебя есть большая энергетическая мощность в космосе, большая солнечная электростанция или большой ядерный там, реактор в космосе, да, то, естественно, ты можешь эту энергию использовать для глушения. Вот на той же специальной военной операции мы знаем, что используются системы радиоэлектронной борьбы. Для них в чем трудность? Да, я не физик, я гуманитарий, сразу оговорюсь, но мы помним, что мощность сигнала с квадратом расстояния падает в кубе. Да, и, соответственно, для того, чтобы большую покрыть площадь, нужно просто больше электричества. Да, здесь то же самое, то есть если разместить большую электростанцию, какой-то объект
можно
большой энергетической мощности, конечно, можно глушить и спутники, и на Земле использовать системы РЭП.
Это я к тому веду, я отталкиваюсь исключительно от заявлений Рютте, потому что кто обычно, как бывает, кто больше всех кричит об опасности, тот, скорее всего, эту опасность...
На варе и шапка горит.
Да, эту опасность и представляет, поэтому есть такие предположения. Какие, с вашей точки зрения, точнее, насколько я понимаю, вот, значит, глава Роскосмоса в день космонавтики заявил о финальной стадии разработки космического национального проекта, это совершенствование отечественных ракет и кораблей, а также создание новой станции. По словам Дмитрия Баканова, одним из приоритетов развития госкорпорации остается сотрудничество с частными инвесторами. Давайте здесь по порядку. Нацпроект, его еще не представили, но работа над ним ведется. Я правильно понимаю, что пришло время по, может быть, переосмыслению вообще того, что мы делаем в космосе, что мы сделали в космосе и что мы будем делать в космосе?
Немножко не так.
Пожалуйста.
В 2016 году принята на уровне правительства федеральная космическая программа, которая завершается в 2025 году. То есть сейчас, и если вы помните, мы от федеральных национальных программ, ФЦП, федеральных целевых программ, переходим на нацпроекты. Ну, соответственно, вот сейчас заканчивается федеральная космическая программа, и наступает следующий этап, национальный проект «Космос».
Так.
Вот, то есть это просто правопреемник федеральной космической программы на следующий десятилетний период. Собственно, и этим обосновывается небольшое количество пусков в этом году, небольшое количество космических аппаратов, которые будут запущены, просто как и любой человек, там, юрист, да, бухгалтер или обычный человек к концу года подводит итоги, заканчивается, и там с нового года начинает новую жизнь. Там с 1 апреля бухгалтера там новые у них юридический год. И здесь тоже, да, то есть заканчивается действие предыдущей федеральной космической программы, начинается новая космическая программа, которая вот называется нацпроект «Космос».
Аудит был? По старой
аудит
программе?
Сейчас...
Не в плане денежный аудит, а в плане того, что уже смогли сделать.
Я думаю, если такой аудит проведут, то он будет довольно-таки печален, да, во многих направлениях. Вот. Но я знаю, что сейчас и ведется аудит того нацпроекта, который был подготовлен до этого. Его планировалось принять, если я не ошибаюсь, еще осенью прошлого года. Сейчас, с приходом нового руководства, приоритеты немножко меняются, переутверждаются. Насколько мне известно, в нацпроект добавится финансирование государственное, развитие
частного государственного партнерства, да?
Да, в частном государственном партнерстве развитие спутниковой системы от одной частной компании, наверное, нельзя там озвучивать.
Пока не будем.
Вот, ну, то есть вот приоритеты определенные изменятся по сравнению с тем, что было подготовлено. Но в целом основные задачи у Роскосмоса остаются теми же, что там 10 лет, 15 назад. Да, это обеспечение обороноспособности страны. Наверное, мало вообще кто знает, что весь ракетно-ядерный щит, ну, ракетный, да, щит России, это продукция Роскосмоса. 60% продукции, выпускаемой Роскосмосом, это гособоронзаказ. Это межконтинентальные баллистические ракеты, известный всем нам с недавних пор «Орешник», да, тоже, понятное дело, выпускается предприятиями госкорпорации, космические аппараты, системы предупреждения о ракетном нападении, спутники ГЛОНАСС, которые на самом деле основное это их назначение, это наведение высокоточного оружия по потенциальному противнику, космические аппараты связи, разведки, наблюдения, да, вот эта часть, она всегда в таком полутьме находится, она не освещается, но это 60% деятельности Роскосмоса. И когда сравнивают, например, Роскосмос и НАСА, ну, это невозможно сравнить, это разные игроки, да, то есть НАСА – это полностью гражданская структура, которая направлена на исследование космоса. У Роскосмоса мы видим больше половины ее деятельности госкорпорации.
Да, это вообще, военная тематика. Мне кажется, большая ошибка сравнивать, вот как у них, как и что. Это обычно сравнение, я помню, происходило на почве того, кто лучший управленец, государство или какое-нибудь частное лицо какое-то. Но в данном случае вопрос, конечно, целей. А что частным инвесторам делать в космической отрасли?
А вот именно сейчас для частных инвесторов в космосе открывается, наверное, золотое время. По аналогии с тем, что происходит в космической программе США последние там лет 10, 20, может быть, даже 30.
Так, да? Что имеется в виду?
Что я имею в виду? Да? Космические технологии сейчас стали общедоступны, скажем так. Да? То есть те же самые спутники Илона Маска, они уже не на технологиях, недоступных обычным производителям, да, находятся. То есть это серийные изделия, общедоступные, без там каких-то маркировок военных. Ну, есть такая электроника типа Space или Military, да, радиозащищенная. Здесь из-за того, что космические аппараты того же самого Илона Маска или его конкурентов находятся на низких орбитах, они защищены радиационным поясом Земли, и, соответственно, серьезная защита от радиационного излучения, им нет в этом потребности. Соответственно, можно использовать ширпотреб, да, электронику, которая производится, используется в бытовых, чуть ли не в бытовых устройствах. Да? Соответственно, выйти на этот рынок уже могут более широкий круг производителей. Да, и вот сейчас как раз на днях встречался с представителями тоже российской частной компании, тоже, наверное, не будем озвучивать, они,
да,
сами поймут.
Пока не надо.
Они, например, занимают 4-е место в мире и, соответственно, 1-е в России по количеству частных спутников. 80 космических аппаратов принадлежит этой российской компании на орбите. Они занимаются мониторингом Земли дистанционной съемкой с разрешением, скажем так, не то что лучших космических аппаратов Роскосмоса, но на уровне, да, и второе — мониторингом судоходства. Соответственно, мы все знаем такой сервис Flight Radar, да,
конечно,
где можно посмотреть,
да,
самолеты, как самолетики летают. Есть точно такие же сервисы для отслеживания морских судов, да, где он находится, зашел ли он там в порт, не зашел. Вот все это тоже отслеживается. У них 54 спутника сейчас на орбите занимаются мониторингом судов. Это российская компания. Вот, то есть открывается большое поле именно на низких околоземных орбитах. То, что раньше было недоступно, сейчас становится реальностью для частных
компаний. То
есть
исходим из того, что чтобы пользоваться всеми благами цивилизации, нужно иметь там широкополосный доступ в интернет, и, соответственно, это такое до сих пор еще не паханное, не освоенное космическое пространство, и, в общем, всем места хватит. Ну, получается так.
Ну, всем места, естественно, не хватит. Угу. Частотно-орбитальный ресурс ограничен. Частотный, это мы знаем, спектр частот, вот особенно вы на радио, наверное,
конечно,
знаете, да?
Конечно.
Каждая радиостанция борется там за определенную волну.
Да, да,
да. Это частоты, орбитальные ресурсы, это количество мест там, на парковке, да, у автомобилей. Вот то же самое, соответственно, количество мест, где можно разместить спутник, и на каких частотах он будет работать, ограничено. Вот, то есть определенный. Собственно, поэтому многие действующие операторы связи или потенциальные операторы связи не очень любит Илона Маска, потому что он занял всю орбиту своими спутниками, более 7 тысяч.
А за счет чего, кстати, вот в чем именно феномен, Дмитрий, вы как эксперт по космосу, в чем феномен Илона Маска? Потому что я очень часто вижу выражения такие, у нас тоже появится там свой Илон Маск, не какой-то там Петр Иванов, Иван Петров, а у нас свой Илон Маск, и он со своими ракетами, со своими спутниками. И вообще, то есть мы не отставали, еще догоним, перегоним.
Илон Маск – искусственно сделанный проект Пентагона, если коротко говорить.
Почему? То есть это пиар не более, что ли?
Ну, не то чтобы пиар. Пентагон вовремя увидел, распознал потенциал и вложился в этого человека. Вся система Starlink работает, ну, мы, собственно, по...
Ну, мы знаем, тематики
на кого, СВО, понимаем, на кого она работает, конечно. На кого работает, да, кто изначально финансировал этот проект. Другое дело, что, видимо, по изначальным договоренностям прозвучало, что вы выделяете нам определенный ресурс, мы вам помогаем в лоббировании, продвижении, там, создаем определенный имидж, аудиторию. Естественно, что Илон Маск без связи в Пентагоне, в правительстве реализовать такой проект просто на коммерческой основе не мог.
Но проект это все его, помните, как он говорил, я вдохновлялся Королёвым, я вдохновлялся Циолковским, я вдохновлялся советской космической программой и хотел сделать так же, только круче, но что-то подобное. То есть фонтанирует-то он идеями, по идее?
Ну, смотрите, например, одна из его идей – переселение на Марс, да, создание колонии из миллиона человек. Эту идею ему подбросил известный американский эксперт, бывший сотрудник НАСА, не помню как по имени, фамилия Зубрин, да, идеолог марсианского проекта, который даже в НАСА проектировал в конце 80-х, такую задачу решал. Соответственно, просто слушает грамотных, умных людей и окружает себя грамотными людьми.
Ну, хорошо, но, насколько я понимаю, Илона Маска, допустим, даже, да, за ним стоит там Пентагон и так далее, но все-таки он известен тем, что там у него частный космос. Он стал идеологом, насколько я понимаю, вот именно прям вот частного космоса, бизнес-проектов. В данном случае имеет ли смысл, скажем так, даже не сравнивать, а вот мы понимаем, что у нас есть Роскосмос как главная структура, есть, наверное, небольшой промежуток, небольшой участок, который могут занять частные игроки, частные стартаперы. Вот такие стартаперы, в принципе, у нас есть? Эта тема интересна? Космос для стартапов в России. Можно без названий, просто тренды.
Есть, есть. Вот, как я говорил, дистанционное зондирование Земли, связь. Угу. Связь – это, на самом деле, если мы возьмем диаграмму космических услуг, то на связь приходится 30% рынка. Да, для того, чтобы вашу радиостанцию слышали на Дальнем Востоке, на самом деле используется спутниковая связь. Для того, чтобы из сотового телефона позвонить тоже в другой регион, это все не по базовым станциям, передается тоже через центр коммуникаций, на спутник уходит телепорт, так называемый, и приземляется, соответственно, в другом регионе ваш звонок. То есть, на самом деле, вся связь, весь интернет у нас в том числе используют и спутниковые возможности. Поэтому здесь огромный рынок, в том числе большие перспективы для освоения Арктики, Сибири, Дальнего
сейчас
Востока.
Сейчас особенно,
да,
когда
особенно
СМП,
сейчас.
СМП развивается.
И вот если вспоминать о генеральном директоре госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Владимировича Баканова, да, мы с вами, по-моему, уже как-то раз общались по поводу беспилотного транспорта.
Да.
Да? То есть беспилотный транспорт без спутниковой навигации, а в будущем при освоении новых каких-то регионов без, соответственно, спутниковой связи, он невозможен.
Угу.
Вот. И единственный способ не в каких-то арктических зонах, где нет базовых сотовых станций, да, где-то в Сибири, в отдаленных регионах, навести беспилотник там, или воздушный, или наземный, или морской, да, беспилотные суда из одной точки в другую, это, соответственно, спутниковая связь, широкополосная при этом, да, чтобы в случае чего необходимо маневрировать было, Вот, развитие искусственного интеллекта, естественно, без этого не обойтись. И спутниковая навигация.
Это все ниша для как раз частного участия,
это все
да?
ниша для частных компаний.
Для частных компаний.
Да. Я бы даже предостерег Роскосмос, и я часто там, в каких-то своих выступлениях как раз Роскосмос и критикую за это, чтобы они как раз не лезли в услуги для конечных потребителей. Они, во-первых, этого не умеют, и, во-вторых, они, как регулятор государственный этого направления, никто же не любит конкурентов, да, а они регулируют законодательство под себя, создавая, соответственно, трудности для своих частных конкурентов. Да. И если мы сделаем разделение, что Роскосмос занимается конкретно вот этим, а частным компаниям отдает вот такие направления, мне кажется, это будет правильно.
А сейчас слушатель Павел спрашивает, лидеры все-таки в космической, в освоении космического пространства, вообще в космических технологиях американцы, китайцы или мы?
Смотрите, мы сегодня слишком часто упоминаем эту фамилию. Мне кажется, нельзя уже приравнивать Илона Маска, который критикует НАСА, да, и противоречит в некоторых своих задачах задачам НАСА. Надо выделить Илона Маска отдельно, да, и Соединенные Штаты, Китай и Россию.
Давайте, так.
Да, вот я думаю, что лидер, естественно, Илон Маск. Да, ну, так как он является...
Лицом Пентагона, как мы выяснили
да,
сейчас.
Представителем американской нации, ну, наверное, да, на первом месте находится США.
Спрашивают вас, расскажите, пожалуйста, о роли Старшипа для суборбитальной доставки грузов к берегам Китая.
Ого, да. Спасибо. Ну, да, когда Илон Маск объявил об этом проекте, в России, кстати, тоже сразу начали профильные институты Роскосмоса и в целом коммерческие даже организации рассматривать такой вопрос. Это использование ракетных технологий для доставки грузов, точка-точка. И не только грузов, но и можно сбросить десант через там 40 минут полета в другую точку мира. Да, то есть, ну, такие технологии рассматривались, они озвучивались, такая угроза со стороны военных, я знаю, рассматривалась, но насколько это реально, я не могу сказать. Да, мне кажется, это слишком и пока дорого, и неизвестные последствия.
Китайцы, кстати, тоже заявляли, по-моему, в 2022 году, что будут создавать ракету, похожую на Starship. Илон Маск.
Да, но... анонсировали. Китайцы вообще, на самом деле, большие умницы и молодцы. Я рукоплещу им, как они могут быстро, подглядеть, да? И быстро скопировать, и что-то модернизировать.
Но это,
к сожалению, так не умеем.
Но да. Это действительно копируют, модернизируют, или же создают что-то свое целиком и полностью? Вот у китайцев. В чем феномен китайцев, например? Потому что они же долго очень запрягали, а потом у них технологический прорыв произошел, вот буквально как-то очень кристаллизовался.
Смотрите, мне кажется, времени... это накопление информации, да, когда много-много раз повторяешь, потом ты уже вот сам это осваиваешь.
Практически.
Да, то есть когда количество переходит в качество. Да, вот, например, выход первого китайского космонавта в открытый космос, он был в их китайском скафандре, а его дублер при этом в космическом корабле находился в российском скафандре, сшитом нашим НПП «Звезда». Но китайский скафандр был копия один в один, просто даже нашивки на тех же местах.
Но если сделано хорошо, зачем придумать что-то свое, ну,
да,
видимо,
да,
так.
Да. Но сейчас, естественно, пройдя путь, посмотрев, как это делали мы, посмотрев что-то у американцев, естественно, они выходят уже на собственный путь развития.
Но они, получается, все-таки конкуренты американцам или же в большей степени союзники по освоению? Потому что вторую часть программы я предлагаю посвятить дальнейшему освоению космического пространства. И есть ли там место конкуренции или же все-таки там место союзничества? Потому что, как показывает прошлый период, космос развивать поодиночке нельзя. Давайте продолжим после новостей. Дмитрий Струговец с нами, эксперт по космосу.
Интервью о самом важном, самыми опытными. Умные парни.
15.35 в столице. Программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. Дмитрий Струговец с нами, эксперт по космосу. А, по поводу, да, освоения космоса и есть ли там место конкуренции. Про рекорды мы тоже поговорим обязательно, про все рекорды. Но место конкуренции или все-таки сотрудничество международного?
Вот трудный на самом деле вопрос. Да? Почему?
Знаю.
Если мы оглянемся ретроспективно назад, мы видим, что все, на самом деле, победы космические, они связаны были с конкуренцией советского строя, с капиталистическим строем. Да? Запуск спутника, полет Гагарина, полет на Луну, да, все это были этапы конкуренции, да, демонстрации своего строя. Что такое «Союз Аполлон» там, в этом году? Если не ошибаюсь, годовщина этого грандиозного события, естественно, грандиозного, да, ну, космический корабль «Союз», который изначально в варианте ЛК создавался для облета Луны, пристыковался к кораблю «Аполлон», который тоже создавался для полетов на Луну. Да, и вот все, на орбите мы с тех пор состряли. И Международная космическая станция, да, грандиозное сооружение, 15 стран сотрудничают в этом проекте, небывалое взаимодействие, и, наверное, на текущий момент единственная ниточка, которая связывала США и Россию в условиях СВО, да, от полного разрыва взаимоотношений, ну, каких-то глобальных прорывов сотрудничества не принесло. Поэтому, возможно, конкуренция, да, когда Китай будет пытаться доказать, что он теперь первая мировая экономика и политический лидер мира, а Соединенные Штаты будут пытаться
продолжать быть первой,
да, да, да. И мы, я надеюсь, и там успеем, и с теми задружимся, и с другими, да, возможно, этот вариант развития мировой истории выглядит предпочтительней. Но, естественно, что следующие амбициозные цели на Луне человечество уже было. Да, мы знаем, что там
в нашей
российской космической программе есть перспективы пилотируемых полетов на Луну. И американцы об этом говорят, и в китайской программе это значится. Но вот даже полет на Луну, и тем более дальнейший, то, о чем недавно заявлял спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев о переговорах с Илоном Маском, о полете на Марс, это уже требует международной, крупной международной кооперации. Потому это уже проект всего человечества.
Да, потому что не хватит, во-первых, насколько я понимаю, денег, но просто вот для освоения Марса у отдельно взятой страны.
Илона Маска.
Кроме
у этого
Илона Маска,
хватит денег на все.
Продолжаем нашу тему, кто стоит за Илоном Маском. Но, по сути, но с вашей точки зрения все-таки, ведь, насколько я понимаю, в период Холодной войны космос стал именно точкой, ну, как бы, сотрудничество, точкой сборки, потому что было, ну, осознание было, что да, там Гагарин полетел, спутники запустили, американцы высадились на Луну, и все. А дальше что нужно осваивать, а дальше нужно изучать, самостоятельно делать невозможно, и поэтому космос стал местом сотрудничества. А на протяжении долгих лет уже продолжаются дискуссии. МКС уходит, МКС модернизируется, каждый теперь на своей станции, китайцы, насколько я понимаю, там что-то свое строят. Поэтому
уже построили.
Поэтому возникает вопрос, а мы как бы теперь будут условно три станции в каком-то отдалении друг от друга, или все-таки мы будем на одной, потому что мы... Как бы люди в космосе – это представители всего человечества. И понятно, что если у астронавтов что-то возникает, русские их не могут бросить, потому что между нашими странами плохие отношения, но просто потому, что тебе никто не поможет.
Смотрите, по текущим проектам и Роскосмоса, и американцев, напомню, недавно состоялась на Байконуре в рамках отправки нового экипажа на МКС, совместного экипажа, встреча генерального директора госкорпорации Роскосмоса Дмитрия Владимировича Баканова с представителем НАСА, и представитель НАСА напомнил, что Россия взяла обязательство об эксплуатации МКС до 2028, а НАСА до 2030 года. Я скептически отношусь к тому, что в конце 2027, начале 2028 года Россия запустит новый базовый модуль российской орбитальной станции. Вот. Соответственно, я думаю, что эксплуатация Международной космической станции продлится до 2032, может быть, даже чуть дальше. Вот. Просто ни мы не готовы, ни американцы не готовы пока
распрощаться
уходить
с этим проектом.
Да? Да, слишком много на него завязано. Если, конечно, опять этот Илон Маск, который недавно потребовал затопить МКС, да, не возьмет верх в этой дискуссии.
Может быть, он делает такие заявления просто, чтобы у SpaceX акции подороже стали?
Я думаю, что и желание его зарубить SLS, это сверхтяжелая американская ракета, которая разрабатывается НАСА, и проект МКС являются конкурентами его проекта полета на Марс, поэтому он пытается зарубить конкурентов внутри американского истеблишмента.
По поводу достижений последних лет, какие бы вы у нас выделили?
Да.
В космической отрасли.
На самом деле космические достижения есть. Наверное, о них просто не так часто говорят. Может быть, мы их не так сильно пиарим, как в советское время, да, когда это было централизовано, расходилось через все государственные СМИ. Вот. Но на самом деле есть большой пул достижений, которые на сегодняшний день Роскосмосом сделаны. Это и завершение строительства российского сегмента МКС. То есть тот многострадальный лабораторный модуль, как его называют в интернете, на самом деле многоцелевой лабораторный модуль, но так как он 15 лет пролежал и от одного руководителя Роскосмоса переходил к другому, вот в 2021 году запущен, после него запущен еще один модуль, завершилось строительство российского сегмента МКС. Запущено, если я не ошибаюсь, в 2020, по-моему, или тоже в 2021 году, российский радиотелескоп «Спектр-РГ», который сделал съемку всей видимой Вселенной в радиодиапазоне. То есть теперь известны все звезды, все черные дыры. Одна из целей этого проекта была в том числе поиск так называемых кротовых нор, да, которые, возможно, есть, возможно, нет. И такие норы могут стать... из одной можно попасть в другую.
Интерстеллар.
Да-да-да-да-да. Вот,
прям интерстеллар, да.
Да-да-да. Ну, насколько я понимаю, пока таких не найдено объектов. Ну, будем надеяться, что продолжатся обзоры всего неба, и мы их увидим. Потом тоже немножко смеялись над полетом робота Федора, а результаты его полета вот сейчас используются при создании робота Теледроид. Это российский антропоморфный робот для работы на внешней поверхности станции. Ориентировочно в конце этого года он будет закончен, возможно, в следующем полетит. Да, то есть реальное вот достижение, о котором мало кто говорит. В этом же году планируется запуск биологического спутника Бион-М номер 2 с мышками-космонавтами. И я надеюсь, красиво Роскосмос это обыграет. Вот, они будут летать по высокоширотной орбите, полярной орбите, за пределы радиационных поясов выходить. Тоже, на самом деле, интересный проект. То есть, на самом деле, есть такие ключевые реперные точки. Каждый год по какому-то проекту все-таки Роскосмос реализует, и этим нужно гордиться.
А какие технологические барьеры предстоит преодолеть в ближайшее время?
На сегодняшний день перед Роскосмосом, наверное, несколько таких технологических барьеров. В первую очередь, много лет идет решение этого вопроса, и до сих пор этого не произошло. Это серийное производство спутников. Это большая проблема оказалась перейти с изготовления индивидуальных космических аппаратов на серию. Вот, насколько я рассказывал, частная российская компания сделала, да, 80 аппаратов серийных, и около 80 еще на Земле у них в готовности к запуску находятся. Роскосмос пока к этому не вышел, да, сейчас заказано 130, по-моему, аппаратов системы «Марафон», это интернет вещей, спутники связи. Ну, соответственно, посмотрим, смогут ли их в нужном количестве, в нужные сроки изготовить. Это один из вопросов. Потом, естественно, сейчас тренд на многоразовые ракеты, да, заданные все тем же человеком. Да. Нет, не челноки, многоразовые именно ракеты. да, в Соединенных Штатах две компании это развивают, Blue Origin и SpaceX. В Китае есть разработки, Европейское космическое агентство Arianext в этом направлении разрабатывает. У нас тоже идет работа над ракетой Амур-СПГ, которая объединит и многоразовую тематику, угу. то есть это полет и возвращение в точку старта, и она же метановые технологии. Чем метан хорош, это именно для многоразового использования, от него нет сажи после выгорания, то есть можно сразу повторно заправил и запустил заново ракету. И возвращение, конечно, к технологиям утерянным предков, это водородные технологии, которые использовались в проекте «Энергия Буран», вот тоже для той же самой ракеты «Ангара» планируется создание такого разгонного блока водорода. Это основные такие вызовы.
Про наследие ушедшей цивилизации, в смысле наследие Советского Союза, тоже интересно, про двигатели вы стали говорить. У меня всегда возникал вопрос, насколько фантастическую штуку создали советские инженеры в виде двигателя РД-180, которые столько лет служат, в том числе американцам.
Уже не служат.
Ну, служили, столько служили, лет служили, да, американцам. И за счет чего удалось тогда, при несравнимом, наверное, все-таки, да, развитии технологий тогда и сейчас, создать такой продукт? И что мешает создать что-то подобное сейчас? Чтобы это хотели приобрести все? Чтобы этим хотели пользоваться все?
На самом деле, двигатель очень мощный, естественно, угу. но на самом деле очень дорогой. Поэтому, чтобы его захотели приобрести все, тут, наверное, надо откатываться наоборот назад, как тот же самый Илон Маск и сделал, взял простейшие двигатели и потом на их основе сделал новые двигатели для новых ракет, да, своих. Вот, РД-170 и потом его развитие 171, 180, 191, которые используются в ракетоносителе «Ангара», на самом деле двигатель-то сложный и дорогой, угу. вот, то есть в советское время не смотрели на экономику, но смотрели на эффективность.
На технологию саму.
Да, угу. да, да, вот, поэтому развитие этого двигателя идет, там модернизируется, он и будет использоваться в новой ракете, которая как раз тоже к концу этого года планируется к созданию «Союз-5», Будем надеяться, что она в этом году полетит, но если не в этом году, то в начале следующего полетит. Вот как раз двигатели от энергии, да, от боковых ускорителей, mm-hmm. которых можно там назвать ракетой «Зенит», да, та же конструкция использовалась. И вот новая ракета Роскосмоса «Союз-5» – это правопреемник как раз технологий mm-hmm. ракеты энергии. Поэтому, видите, небольшая преемственность технологии, она сохраняется.
Прослеживается. А что по поводу ядерного буксира?
Ядерный буксир. Да. Это вообще, на самом деле, прорывная тема. Ну, прорывная, она уже с 2009 года ведется проект. Я в свое время, когда был журналистом, вдруг задался вопросом, почему информация об этом проекте пропала со всех сайтов. Вот, и сейчас очень трудно найти новую информацию об этом проекте. Мне умные люди подсказали такой момент, что перед, значит, Великой Отечественной войной, Второй мировой войной, значит, тоже были публикации про расщепление атома, да, про ядерные технологии. Mm-hmm. Потом в какой-то определенный момент резко они пропали из немецких научных изданий, из американских, из советских, потому что люди перешли от теоретических выкладок, практике, каких-то размышлений, да? уже к конкретным применениям.
Будем да? считать, что это ответ на мой вопрос, да, Дмитрий?
Да, 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 да. Поэтому направление развивается в новом нацпроекте, если судить по пресс-релизу Роскосмоса и Курчатовского института, там этому направлению уделено отдельное угу. внимание. Я думаю, оно будет развиваться. Это очень перспективная технология, смотрите, с какой точки зрения, для освоения как раз дальнего космоса, потому что такой двигатель дает небольшой, но постоянный импульс, то есть постоянное ускорение, и, соответственно, скорость полета к дальним объектам, она снижается. Ну, единственная тут сложность, что ты долго разгоняешься, но тебе и нужно долго тормозить. Вот, поэтому там немножко компенсируется. Но в любом случае, это перспективное направление для грузоперевозок, угу. тому же, допустим, Марсу или далее, для отправки научных станций в дальний космос. Вот. На ближних орбитах не так это эффективно. Например, до Луны на таком двигателе лететь 200 дней. Да, что тут вот она на небе видна. Да? Но вот из-за того, что импульс небольшой, для таких, для близких расстояний использовать, наверное, не самое выгодное дело.
Роман тут отмечает, что многоразовые русские проекты можно еще записать. Интересный проект «Крыло СВ». Благодаря нему ступени ракет-носителей могут возвращаться по самолетному, как тот же «Буран».
Смотрите, «Крыло СВ» — это уже третья реинкарнация проекта «Байкал», «МРСК», которые на разных этапах развития зарубались или прекращали развитие из-за дороговизны. И, насколько мне известно, сейчас работы по этому направлению не сильно ведутся, скажем так.
Вопрос способов заработка в космической сфере – это, прежде всего, космический туризм, естественно, что часто обсуждается, и насколько это, в принципе, тема имеет смысл, эту тему имеет смысл развивать в России и вообще в мире. И вопрос, наверное, какие новые рынки перспективны для коммерческих запусков? То есть идут ли заказчики из Азии, например, с Ближнего Востока, из Африки?
Про космический туризм давайте поговорим.
Давайте.
Я, на самом деле, всегда был удивлен...
Чуть поближе к микрофону, пожалуйста.
Всегда был удивлен развитию этого направления. Почему? Потому что, ну, может быть, я такой не домосед, да, но тратить миллионы долларов
на то, чтобы
на недельку сгонять в космос, ну, наверное, не самое рациональное времяпрепровождение и трата средств. А в условиях продолжающейся СВО и международной изоляции России с точки зрения самых богатых, так скажем, людей, да, там, американцев, там, японцев.
Арабы.
Вот, арабы, да, может быть, да, остаются думать о космическом туризме в России, наверное, преждевременно. Да, то есть нужно дождаться завершения СВО, налаживания отношений с этими странами, и тогда, возможно, это направление возродится. Пока я перспектив не вижу. Да, ну, вот, возможно, выходить до... на арабов, на какие-то дружественные страны типа БРИКС. Вот. Ну, Китай развивает свою космическую программу, и индусы тоже должны полететь с года на год.
Я просто помню, что это был такой тренд интересный. Лет 25 назад прям несколько было космических туристов, и предполагалось, что это будет вообще трендом не в смысле в Америке, а так или иначе там будут выбирать среди американцев, русских, ну, теперь, видимо, еще китайцев, желающие полететь в космос. А потом как-то все это сдулось быстро. То есть что, миллионеры при этом не закончились? Может быть, это оказалось слишком такой экзотикой, что лучше на сафари съездить, чем в космос летать,
видимо,
да?
Видимо, да. То есть большого потока желающих не оказалось. Сколько, если я не ошибаюсь, около десятка космических туристов.
9 человек, по-моему, всего,
на
да.
Один-дважды. И это имеется в виду на российских космических кораблях «Союз». И я вот как раз был свидетелем запуска впервые в мировой истории и, соответственно, в российской истории, когда два космических туриста на космическом корабле «Союз», это были японцы, отправились в космос. Тогда представлялось, что это заново перезапустит систему космического туризма. Да? Но потом грянул 2022 год, и все, международный туризм на российских кораблях немножко отваливается.
Я когда спрашивала про коммерческие перспективы в плане предложения, например, каких-то услуг тем же арабам, африканцам, может быть, там, людям в Азии, потому что понятно, что бизнесменов, стартаперов, которые хотят использовать космические технологии, их много и даже создавать, а возможности как бы реализации мало, потому что, ну, ракеты у нас и американцев, да, ну, у китайцев еще. Рынок крайне узкий. И здесь действительно можно ли рассчитывать на, например, увеличение все-таки вот этого коммерческого партнерства межстранового, межгосударственного? На выполнение заказа какого-то.
Еще раз, в условиях СВО и такой международной напряженности вряд ли это возможно. Сейчас российские средства выведения, это ракетоносители и разгонные блоки, находятся под санкциями США. То есть, как бы ты ни хотел, как бы ты ни искал новых партнеров, просто никто не захочет получить вторичные санкции на свою продукцию. Либо на спутник, либо на спутниковые какие-то услуги, либо там попасть в санкционный список, если полетишь на российском космическом корабле.
Или что-то запустишь на нем.
Вот, соответственно, все разговоры об увеличении доли России на космическом рынке в нынешних условиях, это только разговоры. Но... Да, обойти вот эти санкции, я думаю, пока не представляется возможным. И мы надеемся, конечно, как все я думаю, россияне, что Кирилл Дмитриев, спецпредставитель президента, с Илоном Маском договорятся, а, соответственно, наши президенты договорятся между Россией и США. Налаживание связей, и все эти санкции будут сняты, да, и наше сотрудничество продолжится.
Да, но здесь есть такой аспект, что вот была поправка Джексона Веника, которая больше 40 лет прослужила, а вместо нее тут же ввели какие-то другие санкции. То есть здесь санкционный режим, он же еще используется для отвоевывания своей эксклюзивной ниши. Поэтому санкции в космической отрасли для американцев — это все-таки и способ отодвинуть Россию от этой ниши.
И убрать. Не только Россию, на самом деле. Санкции распространяются и на Китай, да. И многие, может быть, с удивлением узнают, что Илон Маск, все думают, он там съел российский пусковой рынок, но еще больше он съел европейский пусковой рынок. То есть европейские ракеты просто перестали летать, просто никто их уже не заказывает, имеется в виду из коммерческих заказчиков.
Потому что пересели. Дорого или что?
И дорого, и, соответственно, маркетинговые ходы Илона Маска, они принесли плоды. То есть он убил не только российский пусковой рынок, да, но и европейский, якобы вот союзников. Поэтому вот эта история, что Соединенные Штаты понемножку поглощают там Европу, да, на самом деле они имеют место быть и в космической сфере.
Я читаю много литературы, посвященной развитию вообще советского, космоса, будем говорить так, российского космоса. Не могла никак отделаться от мысли, что, в принципе, история с освоением космического пространства, она в большей степени про мечту и про то, что люди хотели, вот стремились к каким-то новым знаниям, у них были мечты, у них еще что-то. А потом это как будто бы ратюнизировалось. С вашей точки зрения, для дальнейшего развития познания космического пространства, вот не потеряна ли вот эта вот жилка любопытства?
Потеряна. Да? И да? Это чувствуется с 80-х годов, и там в личном общении с новым генеральным директором я тоже это ему говорил. Смотрите, вся вообще космонавтика мировая, и в частности российская, она выросла на самом деле из боевой ракетной тематики. То есть Королёву-то ставили задачу не запустить спутник или человека, ему ставили задачу сделать средство доставки ядерного боезаряда до территории противника, потому что с дальней авиацией у нас все было плохо, а американская авиация вокруг Советского Союза, в Европе, Турции, на Дальнем Востоке была сосредоточена. Соответственно, задача была, была экзистенциальная угроза вообще существования Советского Союза. Соответственно, создали боевую ракету, которую впоследствии использовали уже, Королёв использовал для реализации своей мечты, да, о полете в космос. И вот сейчас вот этого, конечно, не хватает. Не хватает мечты, выдумки, желания, любопытства, желания совершить какие-то прорывы, не хватает смелости. Вот этого сейчас, естественно, да, нету, к сожалению.
Дмитрий Струговец был с нами, эксперт по космосу. Дмитрий, спасибо, ждем вас снова. Далее информационный выпуск, потом Юрий Будкин. Я с вами прощаюсь. До завтра. Всем хорошего вечера.